Уважаемые братья и сестры, в нашей студии гость, доцент кафедры специальной психологии, специальной педагогики Института специального образования УРГПУ Наталья Федоровна Алиева. Здравствуйте.
Добрый день.
Наталья Федоровна, сегодня мы продолжаем отвечать на те вопросы, которые поступили к нам на электронный адрес radiovopros@sobakalist.ru. И вопрос, который нас давно всех очень мучает, и ответ на него искать пришлось в разных источниках.
Да.
По-моему, вас просили помочь даже найти православного китайца.
Да. Ну, давайте, здравствуйте, добрый день, все наши дорогие радиослушатели. Вот я вопрос сейчас зачитаю. Хочу выйти замуж за православного китайца. Помогите, где его найти? И это, наверное, уже 3 месяца, как мне этот вопрос волнует, потому что я за этим, мне видится какая-то тенденция. Может быть, я ошибаюсь, поэтому вам, дорогие радиослушатели, вам судить. И я думаю, чем же китайский православный лучше русского православного? Вот, и мне пришлось побеседовать с людьми, которые напрямую связаны по роду своей деятельности с представителями этой страны. Кто-то там на Дальнем Востоке жил, кто-то судьбу связал, кто-то уже сейчас работает в Китае. И вот складывается такой общий портрет. Конечно, он в чем-то может быть не совсем объективный, но в целом типичная черта – трудолюбивые, активные. Сюда приезжают китайцы и живут здесь, и пытаются освоить те сферы деятельности, которым были до этого незнакомы. Вот. Ну, в отличие, может быть, от нас. Где-то мы думаем, все успеем, нечего торопиться там, простора много, в России много, всем все хватит и так далее. То есть такая активная жизненная позиция, освоение вот этого нового социального и географического пространства. Люди, которые, вот мнение сложилось, что люди имеют свою цель, до конца, может быть, ее не раскрывают, но, Господи, у кого у нас двойной цели нет? Думаем одно, говорим другое. Вот. Но в целом это активная жизненная позиция, трудолюбивые. И теперь давайте посмотрим и порассуждаем о том, чем же русский-то наш, русский Иван, хуже. С крестиком, который вырос, был крещен, может быть, сейчас крестился, может быть, его в детстве крестили. Чем же он так плохо оказался, не выигрыша на фоне вот нового сейчас китайца, который еще примет православие. И вот я хочу для начала нашего разговора обратиться к высказываниям наших святых отцов и наших достопочтенных мужей. Это, в частности, преподобный Лаврентий Черниговский и Иван Ильин. Вот два таких столпа русской мысли, духовной мысли, которые жили почти в одно время. Лаврентий Черниговский скончался в 1950 году, а Иван Ильин в 1954. И вот навсегда нас волнует будущее России, потому что, вот, ну, не знаю, как вы, а меня всегда печалит выступление наших высокопоставленных лиц, которые управляют государством и судьбой нас и нашей страны. Но где идея? Где перспектива радостная, которая будет нарисована? Потому что человек должен жить не только настоящим, но и будущим, чтобы приготовиться к этому будущему. И когда ставится задача только на срок выбора, на 6 лет, на 4, ну, может быть, потом на 8 лет будут продлевать, то это очень короткое мышление. Нам необходимо, чтобы проективная функция была, проект нарисован развития России. И тогда мы будем, это вдохновляет. Ну, я уже говорила, может быть, в прошлой передаче, да, нас говорили, будет коммунизм. В 2000 году все получат квартиры, Никита Хрущев говорил. Я по детскому своему слабоумию думала, ой, я бесплатно буду мороженое есть, мне тогда будет 48 лет, а тогда мне было мало, когда об этом говорилось. Потом дальше идея, БАМ строился, Целина осваивалась, космос был там, хоккеисты играли, наше фигурное катание, было чем гордиться, было ради чего, понимаете, от чего-то от себя отказаться. Должна быть обязательно национальная идея, которая объединит нас всех. И когда я слышу послание президента и так далее, ну нет этой идеи, пустота. Вот это печалит. Поэтому возвращаемся к нашим. Там приходится обратиться, хочется, чтобы и небо засверкало над головой, над нами. Тогда обращаемся к святым отцам. Вот что пишет преподобный Лаврентий Черниговский. «Россия вместе со всеми славянскими народами и землями составит лучшее, могучее царство. Окормлять его будет царь православный, Божий помазанник, царь будет от Бога». Это такая книжица есть у него, преподобный Лаврентий Черниговский, «Житие и служба святому, Москва, Лестница, 2003 год, страница 209». Но там он не только это предсказывал, когда говорил о судьбе России, что испытания будут, и храмы построят, и позолотят их, и купола будут золотые, а благодати мало будет. И сейчас я сразу по ходу уже скажу, что нас крестили, но не просвещали. Когда вот этот вот занавес и безбожный, и железный, вот вдруг он рухнул у нас, то все в основном усилия пошли на восстановление разрушенных храмов. Это правильно. Но прошло более 20 лет, и мы очень не просвещены в религиозном отношении. И поэтому, часто приходя в храм, мы наблюдаем, и у себя, и у окружающих нет благоговейного отношения к службе. А знаний-то нет. А что там сейчас священник говорит? Что такое? Не все пойдут в церковно-приходскую школу. В школах не разрешено об этом говорить. На радио тоже только сейчас какие-то передачи пошли. Я не говорю про православную, говорю про светское, да? Вот. Поэтому предсказывал будущее светлое, но ненадолго. Насколько не будем загадывать? Господь определяет историю. Иван Ильин вот так же в унисон говорит о судьбе России. И позвольте, я вот сейчас вам это зачитаю. Значит, у него есть три речи о судьбе России, страница 17-18. И я вот тоже, вот для вдохновения себя и вас тоже сам. Потому что иногда бывает, что, ну, хочется светлого, хочется такого радостного, перспективного. Вот. И вот что пишет Иван Ильин. В наше время, время видимого крушения России, а на самом деле время ее мученического очищения, друзья мои, очищения, ее исторического оправдания и духовного возрождения в перерожденном виде, в наши дни, когда великие соблазны для близоруких и великих надежд для дальнозорких, подчеркну, если нас дальнозоркой, мы увидим, для чего это сейчас идет. Когда русский народ всеми иными народами преданный, покинутый, сам собой наедине, перед лицом Божиим, добывает себе свободу голодом и кровью, пытаясь выйти из-под развалин с молитвой на устах и с приговором для своих врагов, в такое время Иван Ильин пишет, что Россия поднимется. И поэтому, немножко просокращаю, и поэтому возрождение, перерождение ее совершается в нас, в наших душах, в их горении, творческом напряжении, очищении. Очистившиеся души найдут новые молитвы, созревшие души породят новые дела, новыми молитвами и новыми делами обновится Россия и ее культура. Мы призываем думать об этом и трудиться над этим день и ночь. И там, в России, в рабском стеснении городов, и за границей, где он был. Помните у Заболоцкого? «Не позволяя душе лениться, воду в ступе не толочь, душа обязана трудиться и день и ночь, и день и ночь». И вот сегодня вот по об этом мы немножечко попытаемся, насколько мне позволяет мой опыт, мои размышления, моя начитанность, об этом поразмышлять. И третье, то, что я говорю, вот люди, которые вторят этим, я открываю книгу «Проект России». Неизвестны авторы этой книги, уже несколько вышло. И когда открываю «Проект России», там есть глава, я сразу такой, знаете, случайно открыла, и глава «Дерзайте». Вот дерзать надо. Если ты гореть не будешь, если он горит, то ж тогда рассеет тьму. Гореть надо. Повторяю, без невроза. Без мятежности, без вот этого там бей неверных там или что-то, вот без этой дурагонии, а просто дерзать, о высоком мечтать и стремиться к высокому. И вот там пишут авторы, авторы инкогнито. Вторая книга, страница 146. «Россия на кресте. Мало того, что она крепко приколочена. Процесс заколачивания новых гвоздей не прекращается ни на минуту. Ну, возьмите наши реформы, которые сейчас идут». Вот заводы вот смотришь, такие гиганты, потихонечку растаскивает, продукции нет, новые торговые эти строят. Думаю, ну сколько можно эти торгово-развлекательных центров пихать и пихать? Ну ни одной не построили дворца для детского творчества за 20 лет. Ну ни одного не вижу. Сокращают суды, открывают в этих зданиях. Работники там ГИБДД осваиваются в бывших детских садах, во дворцах пионерах, которые были. Ну вот возьмите у нас на Верхесецком районе, да, теперь там суд находится. Детей выгнали, устроили другие там, да. Вот нет, строятся торговые. То есть Россия приколачивается и дальше продолжается, как пишут авторы вот этой книги «Проекта России». Снять Россию с креста традиционным способом нельзя. С креста не сходит, с креста воскресает. И вот эта мысль, что Россия сейчас распинается для того, чтобы воскреснуть, но для этого надо иметь силы. Для этого надо не только физически, но прежде всего духовные. Вот. И для этого, пишут авторы, дерзайте. Не поддавайтесь на провокации, убаюкивающие совесть, призывающие смириться и отдать Русь на растерзание врагу. Сейчас я вижу, к сожалению, и мне это печалит. Психология пораженчества. Вот конец света, там вот какие-то знамения видят и так далее. Да, это есть. Надо. Это, с одной стороны, это очень хорошо. Сатана в открытую показывает свои планы. Вот я это делаю, это. Ребята, мобилизуйтесь, хватит быть в летаргическом сне. Хватит неврозе битства. Сдавайте, готовьте контрудар. У вас есть церковь, патриарх, у вас священие, учение святых отцов. Вам разрешено. У вас есть опыт, который вы получили в школе, в детских садах. Богатейшая история нашей страны. Объединяйтесь, думайте вместе, ищите, как защитить свою родину, себя и своих близких. И дальше. Не верьте провокаторам, которые говорят, что Россия погибла. Россия нашего ума дело, именно нашего, но никакого ничьего-то чужого. И вот давайте сегодня своими мозгами, своим умом будем думать. И в трудах святых отцов, когда мы посмотрим, там, знаете, какие глаголы есть? Ищите, просите, стучите, стяжите, везде призыв к действию, двигайся. И нигде не сказано «спите». Путь к истине лежит всегда через действие, через поступок. И поэтому не надо откладывать дело в ящик долгий. Ой, успею. Ой, тогда. Получается, человек ни рыба и ни мясо. Да смотрят порой нас, говорят, какие же вы христиане. Если вы проходите мимо, и у вас нет отклика откликнуться на помощь близкого кого-то, да пусть даже который человек сюда приехал, помочь ему, поддержать его, копеечку дать, да какие же вы христиане, какая же любовь Христовая у вас сейчас есть и так далее. Ну, в данном случае я говорю, что по помощи страны своей, как помочь, чтобы она поднялась с колен. 22 апреля, 75 тысяч в Москве собираются. Стояние, ох, какое силище. И это показано, что нельзя нас трогать. Русские долго запрягаются, да больно, да быстро едут. Поэтому вот давайте сегодня вот мы и подумаем, а чем православный, опять-таки повторяю, православный христианин на сегодняшний момент уступает православному китайскому. Это вполне возможно. Когда святые отцы предсказывают, что приедут китайцы, будут принимать, будут, значит, они соединяться с местным населением, вот, кто-то действительно, может быть, станет и прирастет сердцем к родной земле, как в свое время это Екатерина II, Александра Федоровна, Елизавета Федоровна, то есть немки, которые полюбили эту родину, отдавали свои силы, как могли. И сейчас отдают там Елизавета Федоровна, Александра Федоровна, молимся которым, нашим святым, нашим, русским. Может быть, и кто-то из этих китайцев тоже так же крепко корни опустит, полюбит эту землю. А кто-то, может быть, и нет, не знаем. Так вот, давайте мы сейчас поразмышляем о том, что же нам делать. Мои впечатления, вот когда я наблюдаю сейчас, консультирую людей, приезжаю в монастырь, вот, ну вот, и как житейский такой, профессиональный, и что можно вынести? Вот иногда сейчас девушки стоят на пороге, надо связать свою жизнь. То есть одного единственного суженого, судьбой предназначенного, один раз замуж выходит, венчается, и, к сожалению, венчанные браки среди христиан распадаются. А если не распадаются, там столько много вот такого скрытого, как сказать, неудобства, которое неудобно всем сказать, но уж так тяжело претерпевают все испытания, которые выпадают на долю, не готовы мы еще это вот, по-христиански до конца, любя друг друга, мы об этом говорим, чтобы должна быть дружба еще прежде всего. Вот. И у меня есть книга, которую я тоже приобрела в одной из поездок православных. Книга современного публициста, главного редактора журнала «Православная беседа», председателя Союза православных граждан России Валентина Лебедева. Он имеет богатый опыт семейной жизни. Вот, и пишет: «Больно видеть, как во многих русских людях, умных, здоровых, талантливых, совершенно угасает воля к жизни. Если в уныние впадает мужчина, то есть еще надежда, что ему смогут поднять боевой дух близкие, родные женщины, жена, мать, сестра. Если подобное происходит с женщиной, то понимаешь, что злу уже нет предела. Поэтому если мой скромный труд, — пишет он, показывая книгу, — поможет хоть кому-то из вас, дорогие читательницы, выстоять среди бушующих волн житейского моря, то можно считать, что он был написан не зря. И этот труд называется «Стать счастливой» или «Мужской взгляд на женские проблемы». И вот там есть одна глава, их много, и там есть одна глава под названием «Замуж за православного». Вот я что-то буду немножко цитировать, читать, ссылаясь уже не на свое авторство, но вы скажете, что вот эта картина узнаваема, к сожалению. Она узнаваема и типично становится, и печально. Очень часто верующая девушка стремится выйти замуж только за православного. С одной стороны, такое сомнение понятно. О главном предпочтительно говорить на одном языке. Вот. Но, пишет дальше автор, гораздо лучше выйти замуж по любви за неверующего, чем за верующего, только потому, что вы оба православные, считает автор книги Валентин Лебедев. Итак, есть девушки, стремящиеся во что бы то ни стало заполучить православного и только православного жениха. И главный критерий для них – благочестие, а все остальное просто игнорируется. А знаете ли вы, сколько жен стонет именно от того, что муж воцерковился? Казалось бы, живи теперь да радуйся. Верующим стал, как теперь пить не будет, бить не будет, ласковым станет, заботливым, и заживет семья в мире и согласии. Но не тут-то было. Если раньше супруг хоть как-то что-то в дом приносил, то теперь, бросив мирскую работу, делает какие-то божьи дела. Ну, в кавычках написано. Жену, детей не кормит, все свободное время посвящает богомыслию, молитве, чаще всего лежа на диване. Жена и дети лишний раз не подойдут, рычит на них, спасаться, мол, мешаете. Да еще и супругу упрекает, не хочешь ты, мол, меня убояться. Не важно, что в доме я только для мебели, что ты и работаешь, и детьми, и домом занимаешься. Я муж, сиречь глава. Уразумела? Жена в этом случае уразумевает лишь то, что пора срочно забирать детей, пока с голоду не умерли, и отправляться на поиски другого мужа, не такого благочестивого, в кавычках. Карикатура, увы, нисколько. И беседуя с игуменом мужского монастыря, у нас давно с ним такие хорошие, полезные отношения для меня, для моего спасения. И он говорит, ты знаешь, вот через монастырь мужской, ну вот за 6 лет существования прошло около 500 трудников. Но в разведку и в бой можно пойти, ну, десяток только наберется, и все. И когда я приезжаю в мужской монастырь и вижу трудников, да, они молятся, простите меня грешная, да, вот они молятся, выполняет послушание. Потом в разговоре оказывается, что разведен, что жена, что дети еще бывают, которые не остепенились, и нужно их замуж выдавать. Меня всегда подмывает вопрос, ну ты сейчас вот здесь трудишься, у тебя есть и постой, и постель, и еда, а жена-то твоя с детьми сейчас где? Как она? Каково ей? И вот на сегодняшнем это вообще разговор серьезный, конечно. И тут надо подключать не только меня, тут не такой я специалист, а подключать и священников, и настоятелей монастырей, потому что надо идти к Богу, Христу, а не от проблем. И чаще всего мы идем от проблем. Потеряли близкого, тяжело, поехали в монастырь для утешения. Там еще какая-то беда случилась. Мы не находим сил, приезжаем сюда. И первое ощущение, ой, как хорошо, я нашла для себя тихий райский уголок, где душа моя отдыхает. А потом начинается духовная брань, и очень сильно. Так вот, другой вопрос бывает еще. Такой мы читаем у игумена Евмения о психологии пораженчества и психологии побеждающего христианства. И вот психология пораженчества – это серьезная проблема сейчас у нас. И когда я слышу, вот особенно в церкви собирается много людей, и вы это знаете, сейчас уже немножко меняется, слава Богу, паства. Появляются молодые, успешные люди, люди бизнеса, люди дела, с детками, со своими женами и так далее. Люди состоятельные, которые состоялись в этой жизни, нашли себя. Но если немножко чуть назад оглянуться или посмотреть не в больших городах, мегаполисах, а в наших маленьких городах, где разрушается производство, то в основном это оставленные, брошенные женщины одинокие, либо вдовы, либо бабушки. То есть люди, которые, ну вот, в социальном плане не очень удовлетворены. Но ведь церковь, с точки зрения игумена Евмения, это не центр реабилитации социально незащищенных людей. Да, это одна из функций. Помните притча о самарянине, когда проходили там, значит, проходил священники прошли на службу, не оказали помощь. Прошел человека и оказал, и раны перевязал, и в гостиницу, и заплатил, и так далее. Но каждый раз приводит это вот, эту историю. Быть доброжелательным, сердечно откликающимся на нужду любого человека. Но все-таки церковь, если она должна победить зло, в этой церкви Она жаждет, чтобы там были люди сильные, достойные, уверенные в себе, не горделивые, нет, нет, а именно уверенные, знающие себе цену. И вот об этом мне сегодня еще и хотелось поговорить, насколько это мне удастся, конечно, судить вам. И вот я смотрю книгу о игумене Евмении. Мысли о том, как сделать, чтобы на смену психологии поражения пришла убежденность в победе, не покидает игумена Евмении и, наверное, нас тоже, когда мы открываем эту книгу и читаем. И что там мы видим? Сменились времена, когда церковь была объектом унижения, поношения, другими временами, когда обществом был востребован тот огромный духовный потенциал, который содержится в православной церкви. Все надеются, что теперь-то церковь станет в обществе духовным лидером. Это было так, в 90-х годах, да, когда, вот. И сейчас мы это видим. Так вот, в церковь она ходит. Ну, уже, знаете, думают, что у нас нимбы светятся. Если мы в церковь пришли, свечку поставили и на церковной службе побыли. Так он ведь монах, так он человек. То есть, считать, если священник и монах, то обязательно уже небожитель. Он уже одной ногой там находится. Такие же люди. То есть, о чем это говорит? Не о том, что люди как бы неправильно рассуждают. Они жаждут увидеть образ, на который надо, или вот такую высокую планку, на которую надо смотреть, взирать и двигаться в своем росте. И чем ответили мы, церковные люди, на этот запрос, пишет игумен Евмений. В основном мы кинулись восстанавливать стены разрушенных храмов. А на уровне идей откопали все мыслимые и немыслимые пророчества в последних временах, приходе Антихриста и нашем поражении. Среди рядовых церковных людей стала господствовать идеология ухода из мира, политики, бизнеса, из активной социальной среды. И нам показывали, показывают в фильме, когда был бизнесмен, все это бросил, потом ушел в деревню, сейчас там он коровушек выращивает, там лошадок, доволен, счастливый и так далее. И эта идея, она, в общем-то, довольно активно у нас пропагандировалась. Даже теперь слово такое пришло вот на радио. Вот, дауншифтинг, дауншифтинг, господи, для меня это как, видите, простите, ругательное слово, даун, болезнь дауна, шифтинг, какой-то инструмент. Посмотрела в интернете человек, который насытился вот этой активностью социальной, насытился, и решил немножко сбавить свой темп. Он, например, Лев Николаевич Толстой там в деревню пошел, лошадками обрабатывал землю, школу открыл и так далее. Но человек насытился этим. То есть он решил, что да, мне достаточно. Человек ищет себя в этом мире. Но это не пассивность. Он просто попробовал. Ну, это, может быть, я неправильно сейчас рассуждаю, но я знаю некоторых людей, которые, да, имели большие успехи в социальном плане, но сказали, что да, я это узнал, теперь нужно мне немножко искать другой путь. Ищет другой путь и довольствуется этим. Но он знает себе цену. Если крикнет Рацветай, защищай Россию, встанет и будет защищать. Если крикнет Русь, слушай, давай свой опыт, у тебя был завод, фабрика, придет и покажет. Вот в чем дело. Этот опыт у него лежит в копилке, он никуда не пропадет, он его накопил. Вот другое дело, когда есть у нас очень много, я наблюдаю, с печалью, когда есть такой синдром выученной беспомощности. Когда человека воспитывала мама, сестра, вообще женское воспитание. Я не хочу миленькие мои женщины, вот я уже повторяю каждый раз, вот немножко, ну, как не оправдываясь, а не бросая камень в ваш огород. Ну, тяжело воспитать настоящего парня с синяками, с драными штанами, при этом не переживать, когда папы нет, когда защитника. Все равно мы по-женски, по-бабски, по-матерински будем охать-ахать, переживать. А парень должен вырасти с кулаками. Не каждому там в синяк ставить фингал, но если вот надо защитить близкого человека, встанет на защиту и достойный отпор даст. Так вот, синдром выученной беспомощности. Это дети, которые выросли в интернатах у нас, в детских домах, когда за них все делают. Это сейчас, когда в школе, повторяю, это безобразие, что творится. Детям не разрешают трудиться, они ослаблены здоровьем. Ай-яй-яй-яй-яй, против Евангелия. Всякий трудящийся достоин пропитания, апостол говорил Павел. Кто не работает, тот не ест, принесли уже наши коммунисты нашу повседневную жизнь. А у нас дети не работают, еще хорошо кушают. Сейчас стоят у нас, я гляжу по улице, нищие приехали, не хочу их никак, это, конечно, определенный бизнес. Используют вот сейчас деньги, я нашла по Малышеву женщины, с ребятишечками это вот, жалость вызвать у нас, руки-ноги есть. Я возникает вопрос, почему другие люди идут, женщины, которые работают с утра, и тебе, у которой руки, ноги, голова, все есть, и ты у них берешь зарплату. Типа работай. Другое дело, когда больная, немощная, физически не может, в силу каких-то обстоятельств не может. Другое дело. Но чаще всего эти люди не просят у нас. Они пытаются как-то по-другому. То она связала коверочек и продает там из стареньких каких-то вещей, вот она разрезала их и продает, и никто не покупает. То она связала вот там шапочки какие-то, сейчас вижу, женщина. То она книжечки продает, которые уже сейчас читать не может, потому что глазки больные, интересы другие. То она помидорки, огурчики, которые сама вырастила, сама едет за 100 километров, за 50 в свой сад с этой известной тележкой с колесиками, да, вот они у нас выращивают и потом продают. И эта бабушка трудится. Ей пенсия, но она трудится. И ищет, чтобы купили как что-то у нее. А здесь здоровые. Здоровые люди все имеют, не хотят трудиться, и получается в карман залагает, дай мне у тех, которые потрудились. Ай-яй-яй. Ну ладно, это уже другой вариант здесь уже. Значит, давая молитву, надо думать, кому ты даешь и на что ты даешь. Но думать надо, не просто так сыпать, что мы человека развращаем, привыкает к легким деньгам. А какой сладкий хлеб, когда сам заработаешь? Вот. Поэтому в данном случае идеология ухода из мира. И готовы были, когда я уже говорила, такие неврозы пошли у нас, раздрай про ИНН, про три шестерки, про паспорта, про все прочее. Но не можем мы все уйти в леса, в пещеры, кому это надо, дьяволу надо. Ему надо, чтобы мы все ушли, потеряли свой опыт.
Есть несколько примеров. Я вот в последнее время смотрю очень, да. Такие сильные общественники, бойцы, вдруг ни с того ни с сего уходят в леса. Для общественной деятельности такой активной, православной, они потеряны, к сожалению.
Вообще для общественной. Родина, которая, да, она сейчас у нас. Даже как я слышу историю, что один святой, духовный отец, говорит своему наставнику, у нас сейчас в церкви много такого, значит, он говорит, я хотел бы уйти. Он говорит, как-то так, она больна у нас. Кажет, ты сын от больной матери уйдешь. Да, у нас много внутри. Не там, где Господь, хозяин и господин. Не там, где служба идет, а там, где мы, люди со своими пороками, со своими заморочками, деформациями, что-то вносим, не христианское, честно скажу, да. Но нельзя от церкви уходить, нельзя родину покидать, куда-то ехать. Сейчас, когда читаю, и нам говорят, вот закрываются вузы сейчас, высшее образование. Потом слышу уже, по-моему, в прошлой передаче должно это прозвучать, когда очень много наших молодежи будут отправлять за границу учиться. Ребята, что, у нас мало умных людей в нашей стране? Обрабатывать там мозги они будут нашим ребятам, чтобы не по-русски мыслили. Вот. Нельзя родину покидать. Она больна, она нуждается. Вот как тот самарянин, который был в ранах, лежит окровавленный, и родина тоже проданная, заложенная там где-то. Да разве можно это? Мы должны мобилизоваться и помогать каждый на своем месте. Вот Господь сказал, ты вот сегодня будешь продавцом работать, а ты будешь медсестрой, а ты будешь этим... В рамках своих возможностей, в том месте, которое Господь сказал, служи честно Господу, служи Богу, служи своей стране. Пусть это громко не звучит. Пришел домой, спина болит, устал, думаешь, ой, слава Богу, я сегодня по совести работал. Пусть там зарплата маленькая будет, не зарплата имеется, совесть говорит, нормально сегодня, хорошо день прошел. Итак, игумен Евмений дальше пишет, не создаем ли мы, церковные люди, антирекламу нашей церкви, нашему Господу? Был крещеный, покрестился, воцерковился, стал зашоренным, категоричным, нетерпимым к ближним, своим. Сколько семей на наших глазах развалилось после такого воцерковления одного из супругов. В чем же дело? И когда беседу иногда, вот помните, там до этого передача была у нас, там, где муж на стороне завел ребеночка, и 10 лет жена скрывает, знает эту правду, мучаются оба, лукавят перед собой, обманывают, на самом деле мучаются самих себя. Но ведь часто бывает проблема очень серьезная, а супружеских отношений в семье. Если женщина воцерковилась, это ведь нечто у нас. Так как мы по гордыне была сделана революцией, когда внушали, опять-таки, вот дьявол на женской психологии. Мы очень внушаемы. Мы всегда нуждаемся в защите, в руководстве. У нас куда ветерок, туда и умок часто бывает. Это по-женски, это нормально. Вот плохо, когда ветерок, а наш умом туда умок не идет. Женщина говорит, я живу мозгами. Меня не сдвинешь. Это уже мужское в ней заговорило. Поэтому мы, Господь создал, что мы должны быть под покровительством мужчины. Нашего руководителя, господина, мужа, начальника, президента страны, царя, батюшки и так далее, и так далее. Мы, женщины, в этом нуждаемся. Но когда нам стали говорить на нашу гордыню, когда дьявол-то Еву, нашу прародительницу, искусил, ты вровень с Богом будешь. Ну-ка, поверни, что тебе шепну на ушко. Повернулась, позавидовала, не захотела работать. Умок-то короткий был, волосы длинные, умок короткий. Пословица говорит, да, волос длинен, ум короток. И революция 17-го года. Ведь тоже благодаря женщинам. Как сказали, вы рабыни, вы работаете дома, вас эксплуатируют. Ну и что после революции? Как мы стали работать? 14 часов на заводе и фабрике. Ну, может, поменьше. Да еще дома. И получается, у бедной женщины-то из 24 часов вычесть 8 часов на сон, если получится у нее, то 16 часов все ее вкалывать надо. И на чужого дяденьку, и на родного мужа. Так революцию совершили это, возгордились, задрали нос мы кверху и так далее. Ну, за что боролась, на то и напоролась. Целое поколение выросло в этом, что я и лошадь, я и бык, я и баба, и мужик, когда я сама все могу. Так вот, в данном случае, пришли в церковь, простите, мои дорогие, потому что когда женщина, когда приходит иногда мужчина, я, прямо он мне говорит, и я не спрашиваю, не имею права заглядывать в спальню, тайна сия велика есть. Вот у меня жена воцерковилась, ходит там, читает акафист, ну все. А у него любовница. Жены, не отлучайтесь от супружеского ложа, чтобы без блуда не искушал. Не ты, госпожа, своему телу, но муж. Пусть он отвечает перед Богом за все, что творится в семье и в спальне. Пусть даже там, я не благословляю, я не священник, мои дорогие. У духовного отца спрашивать надо многие вещи. Жена во власти мужа, он будет отвечать за все. И часто бывает, я наблюдаю, иногда с печалью наблюдаю, когда женщина по гордыне сама определяет отношения в семье, включая самые интимные. И невольно становимся причиной того, что мужа толкаем на порочный путь. Понимаете? Вот. Это вещь очень такая серьезная, очень деликатная. Я внутренне немножко стесняюсь об этом говоря. Обратите внимание на одежду, какая одежда. Не случайно мужчина любит глазами. Нам нужно приукрасить себя, не воображать, честно скажу, вот не этого, да, как воображали перед зеркалом. Но вот то, что Господь сотворил красивое, приукрась, подчеркни одеждой, шляпкой, прической, платочком красивым каким-то, шалкой красивой. Приукрась, ты женщина-красавица. Я думаю, Господи, ну какую же красоту ты стала? Ну все вот получается, вот ничего лишнего нет. И мужчина, когда идет такой же красивый, достойный богатырь, ну вот не, ну, и хвалить Бога надо. И когда к Антонию Сурожскому подошла женщина одна, прихожанка, и говорит там, ня-ня-ня-ня-ня, я противная, я нехорошая, и так далее, там говорит так, вот, он говорит, да ты подойди в зеркало, погоди, какая ты красивая. И каждый раз хвали себя. Хвали себя, какая я красивая, Господи, спасибо тебе за это. Какие у меня глазки красивые, Господи, спасибо тебе за это. Сколько будет благодарности.
Уважаемые братья и сестры, наш разговор с педагогом и психологом Натальей Федоровной Алиевой мы продолжим в следующее воскресенье. Вопросы и комментарии вы можете присылать на электронную почту радиовопрос@list.ru. Храни вас Господь.